столице 7 часов 9 минут. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. Я представляю утренний субботний разворот на Эхе Москвы. Нынче 25 января. Моя постоянная соведущая Анна Трефилова, надеюсь, присоединится к нам через неделю, то есть в следующую первую февральскую субботу. В ближайшие 2 часа обсудим актуальные темы. Конечно же, не пройдем мимо того, что продолжает происходить на Украине. И в следующем часе обсудим вместе с вами события в Киеве и попробуем разобраться, на чьей стороне в этом конфликте наши с вами симпатии. Властей ли Украины или, скорее, оппозиции, которые там бунтуют. Об этом речь пойдет у нас через час. Ну а совсем скоро тема другая, связанная с новой инициативой российских законодателей. В новостях эта информация сейчас прозвучала. Предлагается полностью запретить среди несовершеннолетних, то есть наших детей, любого секса. Пропаганды недопустимо. Не только однополого секса, но и традиционных отношений. Депутаты считают, что не нужно детям много об этом знать. Правы наши парламентарии в этом или нет? Об этом поговорим в ближайший час по телефону прямого эфира 363-3659. И существуют текстовые варианты для общения тоже. СМСки можно присылать на номер +7 985 970 45 45. Есть в Твиттере наш аккаунт вызван. Ну и сообщение в студию можно отправить также с сайта Радио Эхо Москвы. Там есть для этого специальная кнопка.
В эфире вам рассказывают не все.
Чем закончится нынешнее противостояние на Украине? Голосование в блоге Антона Носика на сайте Эхо.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Плюс 4 градуса в Москве было в этот день в 2002 году. Да, январь тогда выдался теплым, примерно как первые 2 недели в этом году. Ну а самым холодным, это мы говорим о рекордах, 25 января выдалось в 1942 военном году. Тогда было 36 градусов мороза. На этом фоне нынешний минус 19, а именно такова сейчас температура в нашем городе, выглядит вполне гуманно. Атмосферное давление 758 миллиметров. Как это часто бывает в холодную ясную погоду, давление выше нормы. Влажность воздуха составляет относительная 85%. Что ждет нас сегодня? Будет морозно. Температура днем минус 12-14 градусов. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет слабый снег. 19 градусов. Кто-то считает, что это нормальная традиционная русская зима. Но с этим московские синоптики могут и не согласиться. Они ведут свои подсчеты и знают, что температура последних дней отличается от многолетней климатической нормы на 7 градусов, то есть сейчас заметно холоднее обычного. Но январь за счет первых двух очень теплых недель по-прежнему теплее. Нормы примерно на 3 градуса. Что ждет нас впереди? В воскресенье и в первой половине следующей недели холодная погода с ночной температурой за 20 градусов, иногда сильно за 20, а дневной в районе 15, иногда даже до 19, может сохраниться вот как раз до среды как минимум. Это предварительный прогноз гидрометцентра.
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. Пишем стихи и сказки. В нашей студии писатель и драматург Лев Яковлев и дети, участники литературной лаборатории детской библиотеки имени Гайдара. «Детская площадка» с папашей Гульком. В субботу после 9 утра.
Зона уверенного приема. Радио Эхо Москвы.
Разворот. Вот интересно, должны ли современные российские дети и подростки вплоть до 18 лет думать, что их в свое время принес родителям какой-то стерх? Или все-таки они должны получать более точную и достоверную информацию о том, откуда появляются дети, в целом о сексуальных отношениях, о том, в рамках, может быть, программы полового воспитания, как защищаться от нежелательной беременности, предохраняться от венерических заболеваний и тому подобное и прочее, и прочее. Депутаты Государственной Думы подумали, что, возможно, следует распространить запрет, который ныне действует на пропаганду однополых сексуальных связей среди несовершеннолетних и на всю сексуальную сферу. Минувшим вечером стало известно о том, что в Нижнюю палату парламента внесен официально, и он уже там помещен в базу данных, проект закона, который запрещает пропаганду среди несовершеннолетних любых сексуальных отношений. И давайте этот проект мы с вами и обсудим в ближайший час в рамках утреннего субботнего разворота при помощи телефона прямого эфира 363-3659, а также средств связи в виде смс-ок, твиттера и электронных сообщений с сайта «Эхо Москвы». СМС-ки плюс 7985-970-4545, а твиттер – аккаунт «Вызов». Теперь некоторые подробности самой этой инициативы. Кстати, любопытно, что авторов у нее несколько, причем это не просто отдельные физические лица, депутаты, но это представители сразу трех парламентских фракций. «Единой России», которая имеет сама по себе большинство, «Коммунистическая партия» и ЛДПР. Законопроект предлагает признать в качестве информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, любую информацию, пропагандирующую приоритет сексуальных отношений в ущерб ценностям семейной жизни, духовного и интеллектуального развития, указывается в пояснительной записке к проекту этого закона. Предусматривается наказание за пропаганду среди несовершеннолетних сексуальных отношений в виде тех штрафов, которые ныне уже прописаны и в административном кодексе за пропаганду однополой любви. Там большие довольно суммы на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, должностные лица до 50 тысяч, юридические лица вплоть до миллиона, либо административные приостановления деятельности на срок до 90 суток, но это, наверное, подразумеваются средства массовой информации. Как объясняют депутаты свою инициативу? Почему стране нужен такой закон? Вот что говорится в пояснительной записке. В последние годы по всей стране распространилась одна проблема. Она заключается в повышении сексуальной активности среди подростков одновременно с понижением их возраста тех, кто вступает в сексуальные отношения. Следствием этого становится увеличение числа беременностей у девочек, что часто влечет за собой самые тяжелые последствия, говорится в документе. Принятие законопроекта будет способствовать снижению уровня подростковой беременности, гибели матерей подростков и их детей в результате вынашивания матери, не готовой к рождению, а также иных негативных последствий пропаганды приоритета сексуальных отношений. Ну, например, там даже указывается, что когда девочки-школьницы вдруг беременеют, они перестают посещать занятия и не получают нужное им образование. Много аргументов за принятие такого закона. Согласны ли вы с депутатами, что в России надо запретить пропаганду фактически любого секса для несовершеннолетних, то есть для тех, кто в возрасте до 18 лет? 363-3659 – это телефон прямого эфира. Смотрим, есть ли звонки. Должны они быть? Да, они есть. Пока вы набираете еще номер, первое СМС-сообщение. Алексей Ганновер поддерживает, наверное, пишет. Скажем, сексу нет. Ольга из Иркутской области удивляется или возмущается, может быть, радуется. Опять у нас в стране не будет секса. Помните тот знаменитый в советские времена, на заре перестройки, советско-американский телевизионный мост, когда одна из участниц передачи на всю страну в телевизор объявила, что в СССР секса нет. Вот дети есть, а секса, понимаете ли, нет. Непорочное зачатие, видимо, так это все и распространяется. 363-3659, телефон прямого эфира. Первый звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Андрей меня зовут, из Москвы звоню.
Здравствуйте, Андрей, сколько лет?
Мне 46 лет.
А, ну то есть вы уже взрослый мальчик, Андрей.
Да, я совсем взрослый мальчик, и рос я как раз-таки в те времена, когда в Советском Союзе действительно как бы не было секса. Но просто-напросто я считаю, что не так не меньше было тех же беременных школьниц в те времена, когда мы об этом ничего не знали. Вот. А всю эту кампанию, по большому счету, этих людей, которые именуют себя депутатами, я... честное слово, хотел бы переименовать канатчика удачу.
Андрей, даже если таких детей, таких девочек, которые вдруг в школе, извините, залетают, их сейчас, может быть, и не стало больше, но они все равно есть. И телевизионные передачи, популярные у населения, чуть ли не каждую неделю нам показывают очередные примеры таких вот несчастных, на мой взгляд, таких совсем юных матерей и их отцов тоже попавших. Может быть, принятие такого закона сделает их количество все-таки значительно меньше? Не ликвидирует целиком эту проблему?
Не думаю. Почему? Потому что, ну, вы знаете, я был студентом, также, ну, как минимум, в большинстве своем, наверное, больше 50% молодых людей уже к 16 лет вступали в половую связь.
Разве это плюс, Андрей? Может быть, это явление надо побороть каким-то образом?
Ну, а каким образом мы это... Ну, запретом мы это точно не поборем. А вот, ну, мы не запретим вступать в половую связь никоим образом. Родители на работе, дети нравятся друг другу, все. И от этого никуда не денешься.
Природа вот. Все равно возьмет свое.
Однозначно, однозначно. Сначала, может быть, просто будут они... проявлять друг другу знаки внимания, а потом, ну, все равно это дело свое возьмет. Вы же тоже это прекрасно понимаете.
Но кто знает, Андрей, человек, он хозяин природы, хозяин земли. Если уж мы разрабатывали проект по развороту мощных сибирских рек, почему бы сейчас депутатам не взять под контроль детское либидо?
Все равно они не сумеют этого сделать. Закон будет, запрет будет, кто-то наказан, будут закрыты какие-то средства массовой информации. Но это все равно, это, ну, так же, как и закон с курением, так же, не знаю, как насчет закона о гомосексуализме, а он не будет толком работать.
Все понятно, Андрей. Но напоследок мой еще один такой уточняющий вопрос. Ну, в целом, теоретически, вы согласны с тем, что сексуальная... активность подростков несовершеннолетних, это все-таки скорее минус?
Не совсем соглашусь. Вот, в 13 лет это да, это, конечно, это катастрофа. Но в 16 лет это уже от этого никуда не денешься. Все человечество уже к 16 годам, вся история человечества к 16 годам уже все равно... сексуальный опыт имела.
Это так, да. И иначе. Это мы с вами, Андрей, еще не вспомнили Ромео и Джульетту.
Вот.
Да.
О чем?
Спасибо большое за звонок, Андрей. Спасибо за то, что открыли нашу утреннюю программу в части диалога в прямом эфире. Это радио «Эхо Москвы» и утренний субботний разворот. Сегодня с вами Владимир Варфоломеев. Георгий пишет, опять у нас нет секса, как и в СССР, и опять наступаем на старые грабли. А что, Георгий, разве те советские грабли нас как-то очень сильно ударили? Ну да, в определенный период был и демографический такой спад. Но вряд ли он был связан с тем, что в школах не рассказывали детям о том, чем отличаются мальчики от девочек и тому подобное. На свете счастья нет, но есть покой и воля. В России секса нет, но есть бардак и что-то еще. Артем из Москвы стихи нам пишет. Какой цинизм, возмущается Джек из Москвы. Сексуальное просвещение до 18 лет будет запрещено, при этом половое созревание наступает намного раньше. Вот представьте себе, вот сейчас девочек оставим в покое, возьмем молодых людей, юношей, подростков. Вот им будет разрешено узнавать что-либо о сексе в тот самый момент, когда государство будет вручать им автомат для защиты Родины. Одновременно, в 18 лет, с наступлением совершеннолетия. Либо одно рано, либо с другим все-таки будет некоторое опоздание. Есть такое подозрение у меня. 363-3659, телефон прямого эфира, смс от Алексея из Питера. Законы, ограничивающие влияние чего-либо именно на детей, имеют смысл только в детских учреждениях. А так это общие законы. Кстати, вот депутаты в своей пояснительной записке подчеркивают, что, естественно, их инициатива во многом рассчитана на интернет, на средства массовой информации, которые доступны всем. Вот если там в детских садах, разумеется, если в школах, в коридорах, в классах не вешают специальные там иллюстрации, плакаты, какие-то постеры. Наверное, это может быть объяснимо и понятно. Но почему должно быть ограничение для всего остального, общедоступного? 363-3659, мы с вами в прямом эфире «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Иван.
Вы совершеннолетний, Иван, уже?
Мне 48 лет, я из Псковской области.
Да, то есть можем смело вести разговор на эту тему. Поддерживаете введение запрета, Иван? Сорвался. Извините, не по моей вине. Давайте сразу вторую линию возьмем. Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А мне все-таки кажется, что то, что в Саксоне в Советском Союзе, сказалось, писать наших депутатов на президента.
Простите, как вас зовут?
Александр из Москвы.
Сколько вам лет, Александр?
Мне 50 лет. Ну вот я смотрел на наших депутатов. Скорее всего, им по-нормальному не объясняли насчет секса. А узнавали от кого-нибудь, каких-нибудь дяденек, тетенек. Вот, связано было с насилием. Поэтому они выросли.
Ох, у вас утренние фантазии как-то бурно разыгрались. Теперь, если по сути самого закона, такой запрет нужен или нет?
Я считаю, что нет. Я говорю, что вот не было секса.
Нет, с депутатами я понял. Скажите мне, пожалуйста, вот если вы можете вспомнить, а вы сами когда впервые узнали о том, что могут существовать особые отношения между мужчинами и женщинами, между мальчиками и девочками?
12 лет.
12 лет? 13 лет, 8 класс. Смотрите как.
Вот, старшего друга.
Но тогда же все это было подпольно абсолютно.
Ну, книжку дали просто посчитать. И слава богу, друг был нормальный. Ориентация.
Тогда это было большинство, по крайней мере, о меньшинстве, мне кажется, и не подозревали. Скажите, а вас это не испортило? Вот вы сейчас, с высоты своего 50-летия, можете сказать, что вам это в жизни даже как-то помогло или хотя бы не навредило?
Ну, оно как не навредило, это во-первых. А помогло, не помогло, ну, это, знаете, здесь оценка, трудно сказать. Но, во всяком случае, насильником и уголовником, в отличие от наших депутатов, я не стал.
Любите вы их. Спасибо большое. Законодателям просто объясняются в любви наши слушатели сегодня в утреннем эфире. Время для электронного голосования. Не знаю, когда в самой Нижней Палате парламента этот законопроект будет вынесен на обсуждение. Сначала комиссии, комитеты, потом три чтения. А мы в эфире «Эхо Москвы» играем традиционно на опережение и готовы проголосовать это прямо сейчас. Если вы данную законодательную инициативу скорее поддерживаете, позвоните 660-06-64. Если вы против нее, тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы поддерживаете предложенный закон, который фактически запретит пропаганду любых сексуальных отношений среди подростков несовершеннолетних, 660-06-64. Если же вы против такого законопроекта и полагаете, что, ну, даже если вреда не принесет, то и пользы никакой не будет, тогда другой номер 660-06-65. Если вспомнить, то не так давно «Единая Россия» предлагала сама ввести уроки полового воспитания в школах. У них что, склероз, удивляется Иван? Там, на самом деле, противоречивая история с этими уроками полового воспитания. С одной стороны, была ратифицирована Россия, кстати, естественно, голосами в том числе «Единой России», по-моему, назывался документ «Социальная европейская хартия». Там один из пунктов предполагает половое просвещение подрастающего поколения. То есть как бы Россия должна соблюдать эту хартию, международную договоренность. Но, с другой стороны, не все же мы должны напрямую из Европы перенимать. Анна из Волгоградской области, ну, так саркастически замечает. Ну, конечно, лучше, если дети узнают о сексе в подворотне от друзей. Ну вот, Анна, предыдущий наш слушатель от своего товарища узнал, и ничего страшного не произошло. Это утренний субботний разворот, продолжение сексуально-законодательной темы после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот.
— 7:35 у микрофона Владимир Варфоломеев. Я сегодня представляю утренний субботний разворот на «Эхе Москвы». Накануне вечером стало известно о том, что в Государственную Думу внесены поправки против пропаганды сексуальных отношений среди подростков. Любых сексуальных отношений, а не только однополых, как это сейчас. Кстати, тут один из наших слушателей задает очень точный вопрос, который, конечно, требует ответа. Вальтер спрашивает из Москвы. А что здесь имеется в виду под словом «пропаганда»? Знаете, пока, Вальтер, из тех информационных сообщений, которые поступают, это не очень понятно, это не расшифровывается. Но в документе подчеркивается, что те запреты, которые ныне существуют относительно пропаганды гомосексуальных отношений, планируется распространить и на сексуальные отношения в целом. Просто убрать, видимо, из законов слово там «однополое». И все, что сейчас запрещено для геев в плане пропаганды, будет запрещено вот для всех. Но тут может все оказаться очень, как бы так, широкомасштабно. Недавно были обнародованы то ли рекомендации, да нет, вряд ли это были рекомендации, не особо внимательно, глубоко в это вникал, но уточнение Роскомнадзора, что считать пропагандой гомосексуальных отношений. Там говорят несколько десятков страниц. Ну, например, нельзя, то есть расценивается как пропаганда ситуация, когда в положительном ключе просто рассказывают о каких-либо гомосексуалистах. То есть, если их показывают на экране телевизора, в кино, в книгах, в прессе, геи всегда, и лесбиянки, должны быть негативными, плохими героями. Вот как в советские времена, в плохих фильмах фашисты, там, нацисты, немцы всегда только плохие. И они такие уродливые были, плохо говорили, злобные выражения лиц. Вот точно так же надо сейчас изображать гомосексуалистов. Если это правило распространится на любых людей, которые вступают в сексуальные отношения, то я не очень представляю, что нас ждет. Что это будет за запрет пропаганды? Это получится запрет практически всего. Но посмотрим, дождемся каких-то уточнений, которые поступят из Государственной Думы. Есть люди, которые, конечно же, поддерживают эту инициативу, но каждый хочет получить что-то свое. Галина из Москвы пишет: «Если закроют рассадник разврата Дом-2, то я двумя руками за». Юля из Самарской области удивляется. Вот именно пропаганду секса я никогда не слышала. Чего запрещать-то? Но вот то же самое люди говорили, когда запрещали пропаганду однополых отношений. Где она была, эта пропаганда? Примеры какие-то приведите. Их так и не было, но в итоге пропаганду как таковую запретили. Ирина из Екатеринбурга, из Свердловской области пишет: если детей лишать информации о сексе и его последствиях, то число абортов и болезней у школьников резко вырастет. Федор из Москвы считает, что это очередной мракобесный маразм с целью возврата в СССР, где не было секса и половой жизни. Дмитрий из Питера так по-простому, по-народному пишет: будут девочки залетать по глупости, делать подпольный аборт и умирать. Нужно половое воспитание подростков обязательно. Что еще у нас есть? Что-то еще будет? Вы присылайте свои смс-сообщения на номер +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван или сообщение с сайта Радио Эхо Москвы. Идет электронное голосование. Если вы поддерживаете предложенный закон, ну вот в том виде, как его сейчас описывают нам, позвоните по телефону 660-06-64. Если же вы против этой законодательной инициативы, тогда другой номер 660-06-65. Мы с вами в прямом эфире. Доброе утро.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Да, вы знаете, такой закон, безусловно, нужен. Почему? Потому что то, что творилось в 90-е годы с процессом развращения детей, это катастрофа. Вот вам звонили жители Москвы. Я вырос в провинции, из Перми, без тонов, в провинциальной школе. Я женщину попробовал в 18 лет. Девственник был чист, что хотел служить в армии, так сказать, занимался спортом и так далее. То есть не надо всю полностью страну...
Простите, секундочку, господин Бессонов. Да. А почему вы ставите знак равенства между первым сексуальным опытом и получением, да, в принципе, информации о сексе как таковом?
Нет, информация была. И раньше в школах, долго, биологии и так далее. Но она была совершенно в другом ракурсе подана.
Вот так, если так, сейчас нам законодательно запретят пропаганду сексуальных отношений, правильно, то для... подростков может исчезнуть любая информация о половых отношениях.
Не, не, ничего подобного. Наряду с биологией у нас была литература, где говорили там о любви, так сказать, о великой любви. Так сказать, совершенно было нормально.
Наша литература, особенно из курса школьной программы, была более чем целомудренной.
Так сказать, прекрасно, так сказать, что-то по Онегину, вот, так сказать, что-то плохого. Совершенно нормальный курс был. Так вот, я хочу сказать, что в провинции это приобретает катастрофические формы. Такой доступности, такого надругательства, психология детей нет никаких.
Секундочку. А что доступно-то? Нет, секунду. Порно-журналы, если они есть, они продаются в киосках, запечатаны, и их детям в любом случае пятиклассникам не отдадут.
«Экспресс-газета», вот они всякие, так сказать, «Комсомольской правде», постоянно вот...
Да что вы, там тоже порно? Слушай, надо посмотреть сегодняшний номер.
Сексуально, там на грудь покажут, всю страницу, так сказать, и так далее. Девочка смотрит, вот я хочу такую же грудь, я хочу такую же... Ну что за... Это совершенно безрассудно, что за отношение к телу женскому и так далее.
А зачем же взрослых лишать такой красоты?
Нет, надо понимать, что мы живем не в Африке и не в Латинской Америке. У нас страна с высокой культурой, страна с определенными нравственными критериями и так далее. И нам нужно уже выходить из этого кошмара 90-х годов. Это катастрофа. Поэтому, мне кажется, правильно надо принимать.
Спасибо большое. Благодарю вас за звонок. Ирина пишет, если запретить, тогда дети вообще ничем, кроме секса, заниматься не будут. А вообще мы серьезно обсуждаем каждый такой законобред. Это законодательная инициатива наших народных избранников, наших и ваших, Ирина из Москвы. Это скоро может стать правилом жизни, по крайней мере, де юре. И это надо обсуждать. Может быть, ваши сомнения, вот если они по сути, будут восприняты кем-то из законодателей. Депутаты сейчас, вот в этот утренний час, суббота, выходной день, 7:41 в столице, могут сами спать, но законы разрабатывают, их готовят юристы, эксперты, помощники, которые тоже могут нас слушать и к чему-то, Ирина, прислушаться, если будут высказываться обоснованные сомнения. Авторы инициативы, я снова возвращаюсь к пояснительной записке, признают, что раннюю половую активность может вызвать множество факторов, но значительную роль играют, конечно, средства массовой информации. Вот даже не читая дальше, я задаюсь сам себе вопросом. Ну, например, «Эхо Москвы» или некоторых там центральных телеканалов, которые я смотрю. Это все средства массовой информации. Вот где там, где здесь пропаганда сексуальных отношений, нацеленная на несовершеннолетних? Я не могу припомнить. Пытаюсь, но не получается. Где эта пропаганда? С чем они борются? Ну ладно, вернусь дальше к пояснительной записке. В настоящее время вполне очевидно, что средства массовой информации влияют на подростковую сексуальность больше, чем когда-либо раньше. Ну, больше, наверное, да, в силу доступности. Дальше они продолжают. Интернет, телевидение, музыкальные произведения, видеопродукции, откровенные книги и журналы вносят свой вклад в отношение подростков к сексуальной активности и их поведению. То есть закон все-таки о запрете пропаганды сексуальных отношений среди подростков будет затрагивать и распространяться на интернет, телевидение, музыку, кино, литературу, печатную прессу в виде журналов. Хорошо, размахнулись. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Доброе утро. Доброе утро. Кому-то я сказал, а кнопку сам не нажал. Видите, вот это особенности одиночного ведения. Привык к Анне Трефиловой, которой желаю скорее вернуться в эфир. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Юрий, из Саратова, 5 лет.
Да, спасибо за то, что сразу возраст назвали, Юрий, это сегодня важно. Хотя закон в силу и не вступил, но так, на всякий случай. Мало ли, вдруг несовершеннолетние попадутся, а мы их тут будем пропагандировать.
Понятно.
Правильная идея, Юрий?
Я считаю, неправильно. Вот я хочу про свой опыт сказать. Мне было 14 лет, у матери воспитывался я один. Вот, ну и она заметила, что вроде я в туалете стал, вернее, не в туалете, а это в ванной дольше задержался. И она как бы случайно мне положила книжку «Основы», вернее, это «Женская сексопатология» Святоча. Это мне 14 лет. Я ее, естественно, сразу ее все прочитал. Это как бы мне стало, ну, раскрыло глаза, ясно стало все про отношения мужчины и женщины. Мне было это очень важно. И хочу еще важный момент сказать. Где-то в этом возрасте, там 13-14 лет, у меня полюция произошла, то есть семяизвержение ночное. Так как никто об этом не говорил, я просто испугался. Я думал, что это какая-то болезнь какая-то тяжелая, вообще не поймешь что. Так что вот такая
информация. Не хватало информации. А вы знаете, что закон предполагает штрафы для граждан вот за нарушение до 5000 рублей. Вот по большому счету тогда вашу маму могли бы оштрафовать за подкладывание таких книжек.
Я считаю неправильно, потому что вот эта информация очень важна. Именно информация о отношениях, полов, вот это вот очень важно.
Ну вот смотрите, Юрий, авторы законопроекта уверяют, что сейчас очень много девочек в раннем возрасте становятся мамами или беременеют. С этим надо бороться, это явление негативное. Может быть, они вот залетают, потому что слишком много такой информации, и пропаганда обрушивается на их неокрепшие умы прежде всего.
Вот насчет девочек я могу про себя сказать. Несмотря на то, что я эту вот книгу прочитал там, и как-то это, и информацию искал, половая жизнь в то время, по крайней мере, с 20 лет у меня началась. То есть это не способствовало, так сказать, вот этому моему раннему началу половой жизни. Вот.
Скажите мне, пожалуйста, Юрий, судя по возрасту, у вас могут уже и внуки быть.
Да, да.
Когда им надо начинать рассказывать? Ну так, вот, осторожно.
Хорошо, сейчас скажу. Вот ей 8 лет. Вот 8 лет выходит в школу, и уже у них интриги пошли,
значит, уже.
В плане того, что вдруг приходит один мальчик и говорит, мне девочка сказала, что она хочет со мной сексом заниматься.
А 8 лет?
Он маме приходит, та за голову хватается, звонит той маме, значит, оказывается, там какая-то другая сказала про другую девочку.
А смотрите, Юрий.
То есть, я считаю, Юрий, у них интерес раньше проявляется, даже чем у нас. У меня 13-14 лет, а у них уже какая-то...
Если в 8 задаются такие вопросы, значит, уже немножко опоздали.
Да, да, да. Вот у меня сейчас дочь просила, книга была специальная, вот, которая большая такая, красочная, она была переводная из-за границы. И я ее тогда приобрел, и как бы дочери так вот дал. Она там, их 3, по-моему, было книги. Сначала одна шла, ну, определенного возраста, потом более там подробно, более... Но я ее сейчас не нашел. Вот. Ну вот, хочу это.
Спасибо большое вам, Юрий. Благодарю, что поделились и своим опытом. Я, правда, почувствовал себя сейчас в эфире в роли Михаила Лобковского, прямо скажем, нашего замечательного ведущего. Это вообще на самом деле утренняя программа, субботний разворот. И нас могут слушать и дети, в том числе. Учитывайте это, пожалуйста. Особенно, когда рассказываете о своих не фантазиях, но о своих особенностях взросления и возмужания. Обращаемся к смс-кам. Попробуем их почитать. «Логика диктатуры», пишет Федор. «Сначала прессовали геев, а теперь принялись за большинство». Неподписанные сообщения пропускаю. Флора пишет. А Леонардо, получается, это тоже будет пропаганда? Но там же с Леонардо еще по гомосексуальной линии. Он вдвойне может оказаться виновным. Ольга разочарована, считает, что из фильмов опять все про это, наверное, вырежет. Ну а как же? Александр из Екатеринбурга. Разговор о сексе зависит от нас, родителей. Мы с супругой никогда не скрывали от дочери, откуда она появилась. Рассказывали все согласно возрасту. Теперь дочь полноценный и незакомплексованный человек. Александр, боюсь, как бы подготовленный депутатами закон не распространился бы и на родителей, за которыми как-то постараются следить. Подводим итоги электронного голосования. 34% слушателей «Эхо Москвы», более трети, поддерживают инициативу наших законодателей. А я напомню, и это важный момент, что сразу депутаты от 3 фракций предложили, в том числе от «Единой России», КПРФ, ЛДПР. Это повышает шансы закона на принятие. И 34% аудитории «Эхо Москвы» считает, что да, наверное, такой закон нужен. Но вместе с тем довольно убедительное большинство, 66%, выступает против запрета пропаганды сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Продолжение после 8, и тогда, конечно, мы перенесемся в Киев и обсуждать будем события на Украине.
Разворот.
Столица. и 8:07. Доброе утро. Сегодня суббота, 25 января. На волнах радио «Эхо Москвы» продолжается утренний субботний разворот. До 9 с вами Владимир Варфоломеев, Анна Трефилова. Надеюсь, к нам присоединится через неделю, в следующую субботу. Перенесемся в этот час на Украину, город Киев, где в самом центре возведены баррикады, вокруг которых почти всю эту неделю продолжались сражения. К сожалению, не без жертв, очень много пострадавших. По какую сторону этих баррикад вы бы видели себя? На чьей стороне в украинских событиях сейчас ваши симпатии? Скорее властей или скорее оппозиции? Это вместе с вами и обсудим. Примерно через полчаса к нам присоединится специальный корреспондент «Эхо Москвы», который находится рядом с этими баррикадами в центре украинской столицы.
Радио «Эхо Москвы».
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. Пишем стихи и сказки. В нашей студии писатель и драматург Лев Яковлев и дети, участники литературной лаборатории детской библиотеки имени Гайдара. «Детская площадка» с папашей Гульком. В субботу после 9 утра.
Метеоскоп.
Не верьте тем, кто говорит, что как раз сейчас в Москве стоит настоящая традиционная январская погода. Нет, сейчас холоднее обычного. Средняя климатическая норма превышена на 7 градусов, но превышена в сторону морозов. Разумеется, это данные метеобюро. Должно быть более мягко, помягче, чем сейчас. В эти минуты за окном 19 градусов мороза, давление 759 миллиметров, влажность воздуха 90%. Ветра пока нет, это хорошо, потому что вчера, может быть, температура и не была очень низкой, но из-за ветра казалось, что очень и очень холодно. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, местами слабый снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Температура в городе минус 12-14, по области от 12 до 17 ниже нуля. В воскресенье и первой половине следующей недели холодная погода в Москве сохранится. Между тем, до окончания календарной зимы остается 35 дней.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Совсем скоро мы вместе с вами обсудим происходящее на Украине, но, впрочем, киевским баррикадам во многом посвящена и наша телевизионная рубрика.
Программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги недели.
Самый популярный телепроект недели.
Самый популярный проект недели в Москве – сериал «Ментовские войны», часть 7. Его показывали на канале НТВ. Несколько частей сразу. Замечу, что это даже не премьера, а повтор, и не первый. И при этом совершенно невероятные рейтинги, которые удивили даже меня, хотя я слежу за цифрами много лет. По 4 серии за вечер показывали в эфире этот сериал на НТВ. И от серии к серии показатели только росли. В итоге максимальный показатель «Ментовских войн» доходил до доли аудитории 25-27%. У экрана по будням в среднем был каждый десятый житель Москвы. В других городах страны, согласно общероссийским показателям, самой популярной программой стала программа «Время». В прошлом году эта программа часто занимала верхние строчки рейтингов, особенно в столице. Но вот сейчас и другие города вывели ее на первое место среди всех телепроектов недели. Я уже говорила, что когда видишь, что с точки зрения рейтингов программа «Время», которая выходила десятилетиями на главной кнопке страны, в числе самых популярных телепроектов опережает порой и сериалы, и шоу, и развлекательные программы, то все это обращает на себя серьезное внимание. И проблема тут даже не в современном состоянии телевидения, а в привычке граждан смотреть программу «Время». И, по-моему, это серьезный повод задуматься.
Взлеты и падения.
События на Украине, конечно, наше телевидение не оставляет без внимания, и, как всегда, трактовка специфична, местами совершенно не поддается анализу. Понятно, что сейчас есть возможность смотреть трансляции в интернете, прямо с Украины. Понятно, что есть телеканал «Дождь», который все это время практически в режиме нон-стоп, не уходит из прямого эфира и очень подробно, в том числе даже ночью, рассказывает своим зрителям о ситуации в Киеве и других городах Украины. Но подавляющая часть наших граждан смотрит главные телеканалы, прежде всего «Первый канал» и «Россию-1». Я не буду обсуждать детали политических программ «Политика» на «Первом» и тем более программу «Поединок» на «Россия-1». Рейтинги, кстати сказать, у них были в этот раз не самые высокие. Но на этом фоне я прекрасно понимаю, что программа «Вести недели» в это воскресенье на канале «Россия-1» будет и вовсе истерической в отношении Украины, поскольку для ведущего Дмитрия Киселева это больная тема. Поэтому сразу решите для себя, нужно ли вам в воскресенье смотреть итоговые политические программы на государственных российских телеканалах о ситуации на Украине. А вот как о событиях на Украине рассказывали в новостях на этой неделе, я сейчас коротко объясню. В воскресенье, когда политическая жизнь в Киеве вышла на новый острый виток, когда отношения власти и оппозиции накалились настолько, что люди опять вышли на площадь, начались разгоны и в ход на морозе пошли водометы, наши выпуски новостей молчали. Никто ничего почти не говорил. Несколько секунд на Первом канале в воскресном времени и немного на «России-1». И полная тишина. Заговорили об этом только в понедельник, вторник и в среду была кульминация. При всей сложности ситуации на Украине, в которой сложно разобраться даже думающим и следящим за происходящим людям, наши телеканалы, государственные, определились с вектором освещения уже давно. Все показано только глазами властей Украины и глазами отряда «Беркут» и других силовиков. Только огонь, взрывы, черный дым. Это основная картинка в российских новостях. В «Вестях» в рамках только одного сюжета в среду о столкновениях в центре Киева, ОМОНа и протестующих их корреспондент характеризует так, цитата, «боевики-националисты, боевики-экстремисты, радикалы, бунтари-радикалы». По-моему, все красноречиво. На Первом канале чуть мягче в определениях про Киев и Украину. Цитата. «Вооруженное противостояние, провокаторы, молодчики, националисты. Но суть-то та же. Ракурс только один. Только глазами одной стороны. Официальной украинской власти». Впрочем, лидеров украинской оппозиции показывают. Их слова дают в российском эфире. Но основная тема, как сказано было в одном из сюжетов, цитата, «все окутано черным дымом». Примечательно, до середины недели эта тема была главной в информационных программах российских телеканалов. И целые информационные блоки на Первом и на «России-1» по 12-14 минут каждый. А в четверг уже все иначе. В «Вестях» уже это четвертая тема, в программе «Время» вторая, третья. Но канал «Россия» информационные бомбардировки не прекращает. К общим планам про бандитов, как они говорят, националистов-боевиков, добавили продажную оппозиционную украинскую прессу, назвав поименно все украинские телеканалы и их владельцы, которые являются, цитата, рупором оппозиции и, цитата, зомбируют население Украины и поддерживают антироссийские настроения. Естественно, рассказали про плохой Запад и даже про то, что вот-вот в Киеве якобы начнутся чуть ли не еврейские погромы. Для понимания цитирую подводку ведущей программы «Вести» Татьяны Ремезовой. Цитата. «О пугающем экстремизме протестного движения на Украине, который замалчивается на Западе, сегодня начали говорить в Израиле. Националисты составляют основную ударную силу Евромайдана и уже совершенно неприкрыто демонстрируют свои фашистские убеждения. Причем не только в виде лозунгов». Конец цитаты. И потом она добавила, что Украина уже вспоминает события 70-летней давности, цитата, про еврейские погромы. Дорогие телезрители, как человек, который давно и внимательно следит за нашим телевидением, замечу, что новости государственных телеканалов не стоит принимать на веру. Не все, что говорят в телевизоре, правда. Поэтому ищите альтернативные источники получения информации и сопоставляйте разные точки зрения. Например, в субботу на канале РЕН-ТВ выйдет программа «Неделя» с Марианной Максимовской. Включите ее, посмотрите, что там расскажут о происходящем сейчас на Украине и составьте свои собственные впечатления. В конце обязательно хочу рассказать о двух премьерах на предстоящей неделе. В понедельник и вторник на Первом канале по две серии за вечер в 21:30 покажут телесериал «Ладога», который снял известный режиссер Александр Велединский, его продюсер Валерий Тодоровский. А в ролях известные актеры Ксения Рапопорт, Алексей Серебряков, Юрий Кузнецов, Андрей Мерзликин и другие. А во вторник и в среду в 23:40 также на Первом канале еще и документальный фильм Катерины Гордеевой «Голоса». Это очень важная и эмоциональная работа, которую, надеюсь, посмотрят как можно больше зрителей, несмотря на позднее время. Как вы уже догадались, и сериал «Ладога», и фильм «Голоса» посвящен 70-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом страшном этапе войны надо помнить, и хорошо, что этому посвящены сразу несколько важных телевизионных премьер. Фильм «Голоса» Катерины Гордеевой советую не пропустить. Я фильм уже видела. Такие фильмы у нас бывают редко. Не пожалеете. До встречи через неделю. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Советская пропаганда в блокадном Ленинграде. Плакаты, радио и прочая агитация. Насколько эффективной она была и помогла ли жителям пережить голод и налеты? Об этом читайте в новом номере журнала «Дилетант». Также в номере «История пудинга. Кто первым приготовил это блюдо?» «Дорога жизни. Единственный путь, связывающий блокадный Ленинград с остальной страной в цифрах. Что, как и когда ввозили в осажденный город?» Евгений Замятин и его антиутопия «Мы». Портрет Дмитрия Быкова, а также новая историческая карикатура от Андрея Бельжо. Купить журнал можно не только в магазине, но и на сайте diletant.ru.
Разворот.
Восемь часов 17 минут, утренний субботний разворот. Сегодня с вами Владимир Варфоломеев. Несколько месяцев мы следим за тем, как развиваются события на Украине, и особенно драматично они идут последнюю неделю, когда в воскресенье, прошлое воскресенье, все там началось на улице Грушевского, которая ведет к правительственному кварталу. Столкновения, баррикады, стрельба, раненые, потом и первые погибшие. Все очень трагично, непонятно, как будет развиваться дальше. Конечно, мы следим за этим внимательно, даже больше, мне кажется, чем за тем, что происходит в нашей с вами стране. Кому вы отдаете ваши симпатии? Политические, может быть, человеческие, гуманитарные, в нынешних украинских событиях? Скорее, властям этой страны или, скорее, оппозиции? Телефон прямого эфира «Эхо Москвы», по которому мы можем все это обсудить, 363-3659. Можно присылать смс-сообщение в студию, номер плюс 7985-970-4545, или воспользоваться в Твиттере аккаунтом «Вызов». Кстати, сразу скажу, что минут через 20 мы свяжемся с нашим корреспондентом, который находится в Киеве, на той самой улице Грушевского, перед баррикадами. «Украина на грани раскола, этого уже не избежать», считает Светлана, но будет рада ошибиться. Посмотрела с улиц фотографии с улиц Киева и ужаснулась. Я вчера одного своего коллеги, тележурналиста, который специализируется на Ближнем Востоке, и я это знаю, я в Фейсбуке у него наткнулся на фотографии, ну, там полуразрушенные дома, что-то задымленное. Я думаю, смотри, а почему он-то вешает фотографии из Киева? А потом оказалось, что нет, это у него сирийский фотоальбом. А я подумал, что это вот уже немножко так украинская столица на это похожа. Действительно, жутковато, когда ты на это смотришь. «Я за оппозицию», пишет Анатолий из Благовещенска. «Но мне жалко ребят из Беркута. Они инструмент в руках неумелых политиканов от Януковича». Мне кажется, Анатолий, там разный Беркут. Есть абсолютные отморозки, которые просто кайф ловят от того, что измываются над обыкновенными простыми людьми. Даже не над боевиками от оппозиции, а над обычными прохожими или над сочувствующими, которые, может быть, там хлебушка принесли или теплого чая, горячего чая тем, кто на баррикадах. Они по ним стреляют, если есть такая возможность. А когда кого-то захватывают в плен, то там уж откровенно измываются. И самая громкая история этой недели, конечно, с тем хлопцем-казаком, которого раздели догола и на снегу фотографировали его. Очень некрасиво, даже украинское МВД на словах этим возмутилось. А есть другие беркутовцы, да, наверное, другие, которых туда пригнали, которые не горят особым желанием выполнять вот эту грязную, неблагодарную, некрасивую, иногда просто такую какую-то фашистскую работу. Наш корреспондент один описывал, что в довольно сложных условиях, кстати, там Беркут находится, естественно, и Оппозиционеры на том же самом морозе мерзнут все эти дни, но и милиционеры в том числе. Говорят, им приходится самим за свой счет валенки покупать, некоторым беркутовцам. Кстати, вот только что пришла свежая информация от МВД Украины. Сначала противостояние на улице Грушевского, дальше интересная формулировка, я такой, конечно, раньше никогда не встречал. Пострадали и заболели более 1600 сотрудников милиции. Со сложными травмами почти 300 человек. Кроме того, 1300 сотрудников МВД заболели воспалением легких, инфекционными заболеваниями и переохладились. Но на морозе, зима, всем непросто, всем сложно. Телефон прямого эфира «Радио Эхо Москвы» 363-3659. На чьей стороне в украинских событиях вашей симпатии? Властей или оппозиции? Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, да. Да, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, и я звоню из Томска.
Сергей, внимательно следите за тем, что происходит на Украине.
Да, конечно, в основном через социальные сети, через интернет, потому что понятно, что та информация, которая попадает, за исключением дождя, она вот абсолютно ангажированная.
За кого болеете?
Ну, честно говоря, вот как-то за Украину в целом, потому что у меня есть друзья, знакомые, одноклассники, они живут, так получилось, на востоке страны, и они, честно говоря, большой тревогой следят за событиями в Киеве. И отношение к националистически настроенным, ну, скажем, жителям западных областей у них тоже неоднозначные, причем речь не только о русских, но и о украинцах, живущих на востоке. При этом нет, ну, очевидно, ненависти. И Януковича они, в общем, тоже не особо любят. Иначе как бандитом они его, собственно, и не называют в разговорах между собой, но все очень боятся хаоса. Вот это такое общее настроение. И хотелось бы, конечно, чтобы нашелся, ну, пока не видно такого лидера, а человек, который смог бы объединить украинцев вокруг простой мысли, что они один народ одной страны.
Ну вот вы смотрите, в том числе по телеканалу «Дождь» или в интернете, на происходящее в центре Киева, на этой улице Грушевского. Вот вы смотрите на одну сторону, которая олицетворяет стоящие в оцеплении или плотными рядами милиционеры, и другую сторону, те, кто за баррикадами. Вы как желаете, чумы на оба эти дома или все-таки чьей-то победы больше бы хотели?
Конечно, хотелось бы, чтобы просто тот режим, который существует на Украине, он потерпел крах. Желательно, ну, чтобы все-таки, ну вот, честно говоря, пример, который для меня является примером гражданского сопротивления, это соляной поход, Индия, но вот, к сожалению, действительно, Махатма Ганди даже поговорить не с кем, как сказал.
Это уникальная была история. Вряд ли она может повториться, хотя бархатные революции на рубеже 80-х-90-х в Восточной Европе, они, многие из них, тоже были достаточно бескровными и спокойными.
Понимаете, вот желать очевидно, чтобы одни задавили других, но это значит желать крови. Вот, честно говоря, хотелось бы, чтобы люди... Я понимаю, вы правы, в Беркуте есть разные бойцы, по большому счету. Но вот есть же пример спецподразделений КГБ, «Вымпел» и «Альфа», которые в 91-м году отказались выполнять приказ ГКЧП. Мне кажется, это очень достойный пример для подражания командирам «Беркута». Потому что людей обвинили в том, что они не знали, что такое присяга и флаг нельзя. Но, тем не менее, в народ они стрелять не стали.
Может быть, нет таких командиров в этом «Беркуте», в украинском. Спасибо большое, Сергей. Благодарю, что позвонили издалека. 363-3659, это наш телефон. Давайте сразу еще раз снимем трубку, попробуем взять какой-нибудь номер. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Андрей зовут, из Москвы.
Понятно, Андрей, спасибо большое. 363-3659, доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, меня зовут Дмитрий, я родился в Запорожье, жил в Одессе. И сейчас, вот, к сожалению, в общем-то, живу здесь, потому что вся моя душа и все там. Конечно, в Киеве я был в октябре, и в кабинете министра в свое время был в 2005 году, входил, ну, по определенным вопросам к Тимошенко, когда он был премьер-министром, решал очень хорошо, быстро вопросы необходимые для меня, бюрократические. Вот. Но я хочу сказать, что делать. Ситуация, знаете, здесь такой момент, что если кто-то говорит, что в случае каких-то столкновений и необходимого вмешательства со стороны НАТО или России, то это как раз и будет консолидации. То есть люди, называющиеся бандеровцами, там, националистами или те, которые восточные, это как раз и сплотит их, то есть нас, их и так далее. Если вдруг кому-то взведет голову, то залезть на Украину вооруженными силами, то есть НАТО или кто-либо еще, то они будут получать уже, знаете, по полной программе.
Я понял. Согласитесь, Дмитрий, что пока это потенциальная угроза, а есть вполне себе реальные столкновения, которые уже почти неделю происходят в центре Киева. Вы скорее там за кого?
Я, знаете, знаю ситуацию политическую, экономическую. Конечно, необходим снос этого режима, но этот режим не Янукович создавал. Он продолжатель режима, созданного Кравчуком, продолженный Кучмой и Ющенко.
Это то есть вы все-таки скорее за тех, кто стоит сейчас на баррикадах?
Ну, если даже более радикально, то я за технику Бока, чтобы была создана националистическая республика, как она и... Потому что идеи другой нету. Нет на Украине, кроме национализма.
Дмитрий, а с такой идеей Крым от вас не отвалится? Это только один регион, я называю.
Он не отвалится по причине того, что, в общем-то, территориально и, как бы сказать, экономически он не имеет никакой подпитки. И потом надо сказать, что у нас говорит Песков, пресс-секретарь, говорит, мы не можем себе позволить вмешательство. И действительно, Российская Федерация, спросите депутата Федора, абсолютно подконтрольна, и она будет выполнять все, что им прикажет Запад. А нам необходимо, Украине, создавать свою националистическую, да, националистическую, создавать новую нацию. Что и получилось, когда Российская Федерация отделялась от Советского Союза 12 июня 90-го года. Это следовало ожидать. Что думали?
Спасибо большое, Дмитрий. Кстати, вот о том, что Украине необходимо создавать нацию, не в плане вот отдельной такой республики, именно националистической. Вчера очень интересно говорила у нас в эфире Лилия Шевцова из центра Карнеги. Послушайте, будет еще, может быть, повтор, или на сайте «Эхо Москвы» можно и этот момент прочитать. Ну, а это программа «Утренний субботний разворот», продолжение и выход на связь нашего корреспондента из Киева через несколько минут после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот.
Восемь часов и 35 минут. Радио «Эхо Москвы», утренний субботний разворот. У микрофона Владимир Варфоломеев. Этой ночью закончилось перемирие, которое продержалось в столице Украины, ну, примерно полтора дня. Сразу после полуночи по московскому времени на улице Грушевского, которая ведет в правительственный, так называемый правительственный квартал, вновь начались стычки между оппозиционерами и милиционерами. Кто из них первый начал, достоверно выяснить это не удается, стороны, естественно, обвиняют друг друга, но как бы то ни было, вновь летят резиновые пули и светошумовые гранаты с одной стороны, а с другой летят бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни. На связи наш специальный корреспондент в Киеве Всеволод Бойко. Сев, доброе утро.
Здравствуйте, коллеги.
Где ты сейчас находишься?
Я сейчас нахожусь на улице Грушевского, где, собственно, как раз по вашим словам, в прошедшую ночь есть снова обострение столкновения.
Но это мои слова, а на самом деле что-то по-другому?
Нет, на самом деле это было действительно так по состоянию на ночное время, но сейчас некоторое затишье наблюдается. Это, безусловно, связано с ранним утром, с тем, что на самой улице Грушевского со стороны протестующих представлено не очень.
Но то-то я замечаю, что звуковой фон, на котором ты выступаешь, несколько отличается от предыдущих дней, когда постоянно были слышны то хлопки, то взрывы, то шум, крики и так далее.
Ну, я немного отошел в сторону, безусловно, стоит это отметить. Здесь довольно шумно, по-прежнему колотят различные ведра, бочки, любые подручные материалы своими палками протестующие, но взрывов действительно мало, я слышал всего несколько штук за последние 5 минут, что по местным меркам рассматривается, конечно, как затишье, и горящие коктейли Молотова в воздухе не полыхают.
Правильно я понимаю, что в итоге ни одна, ни другая сторона не предпринимала ночью решительных действий?
Нет, никаких решительных действий действительно не было, извините за тавтологию. Можно только отметить, что за последние сутки очень сильно укрепились баррикады со стороны протестующих. Если будет попытка штурма со стороны Беркута, то, безусловно, Беркуту будет сложнее выгнать людей Грушевского, чем это было несколько дней назад.
Баррикады выросли, стали толще? Что с ними произошло?
Они стали выше, они стали толще, они просто замерзли и снижались, что называется. Ну и кроме того, здесь помимо укрепления баррикад идет еще общая организационная работа. Появились несколько палаток, в которых, видимо, кто-то из протестующих может переночевать или хранить какая-то их амуниция. Так что, в общем, уходить с Грушевского митингующие явно не собираются.
Сев, еще один вопрос. Сегодня ночью от МВД Украины поступала информация о том, что было несколько нападений на сотрудников милиции, причем одного человека даже убили. Что-то известно более подробно?
Ну, пока никаких расширений на этот счет в информационных агентствах местных СМИ не поступало. На Майдане и на улице Грушевского об этом говорят исключительно как о провокациях. И никакой конкретики относительно судьбы тех двух милиционеров, которые якобы были задержаны силами самообороны Майдана и пропали, тоже нет. Ну, можно только сказать, что организаторы Евромайдана говорят, что, еще раз подчеркну, что это все провокации, что никаких задержаний милиционеров они не производили.
И последний к тебе вопрос, Сева, как человеку, который уже несколько дней живет в Киеве, и время, я надеюсь, проводят все-таки не только на улице Грушевского. Вопрос от Гульнары. Как обыватели-то живут в Киеве? Работают ли школы, детсады, рынки?
Школы, детсады и рынки работают, на объектах социальной инфраструктуры не слишком сильно за пределами Майдана сказывается вот эта предреволюционная или уже революционная ситуация. Единственное, можно сказать, что закрылись несколько кафе, магазинов, которые находятся непосредственно в самом центре Крещатика, рядом с площадью Независимости, рядом с Майданом. Ну, или просто, как это было в гостинице Днепр, например, вход туда осуществляется не с фасада, не через основной вход, а через какие-то окольные пути. Вот, пожалуй, так.
Еще один вопрос от меня, Сев. Не знаю, есть ли у тебя там в Киеве время. Я все время слышу тебя в прямом эфире у нас и в новостях, и в разворотах. Включать местное телевидение.
Да, конечно, безусловно.
Мне просто интересно, кроме интернет-каналов, кто-нибудь показывает там в эфире для граждан, для широких народных масс, то, что происходит в центре Киева?
Да, безусловно. Это здесь тема номер один уже на протяжении нескольких месяцев. Вот когда я первый раз в начале декабря приехал, это были срочные выпуски новостей, и сейчас до сих пор многие каналы даже ночью работают в эфире с выпусками новостей каждые полчаса. А в перерывах между этими выпусками постоянно транслируют какие-то репортажи, которые так или иначе связаны с ситуацией в Киеве или в других городах.
И это на разных каналах, Сева?
Да, это на разных каналах, это и Пятый канал, и канал 24, ну, вряд ли они знакомы российским телезрителям, но можно сказать, что здесь есть несколько серьезных каналов, общественно-политических, новостных, где постоянно эта тема поднимается, и более того, можно включить канал и на несколько минут попасть на прямую трансляцию, например, с улицы Грушевского.
То есть на российское телевидение это, к счастью, не похоже?
Ну, мне трудно сейчас говорить, потому что российское телевидение я в Киеве не смотрю, но, наверное, да, но тут нет никаких вопросов относительно того, что это тема номер один, тема, которую постоянно, беспрерывно и очень активно и разносторонне освещают местные.
Спасибо большое, Сев. Спасибо.
Спасибо, коллеги.
Всеволод Бойко, наш специальный корреспондент в Киеве, о том, что сейчас в этот ранний час, а там, между прочим, еще и 7 утра нет. Там минус 2, соответственно, 6.41 происходит в центре украинской столицы. Ну, а мы возвращаемся к нашему с вами разговору о наших симпатиях. Кому мы их отдаем в этом уже недельном, более чем горячем противостоянии в Киеве? Скорее, власти или оппозиции? Янукович – это политический труп, которому давно пора в отставку, пишет Айрат. Безусловно, не на стороне Януковича. Пусть этот бандит сидит в своем Донецке, пишет Михаил. Кузьма рассказывает, что его папа стоит на передовой. Рядовой со стороны протестующих, физик, преподаватель, а мама вчера выехала к нему туда, хотя и в разводе. «Я не за тех, не за других, но почему-то очень тяжко на душе», рассказывает Галина. «Людмила восхищена народом Украины, она сама из Курганской области». Смотрите, Людмила, и на той стороне баррикад, и на другой представители того самого народа Украины. Вы обеими частями восхищены или какой-то одной? Вы бы уточнили. Георгий из Москвы поддерживает действия властей Украины, защищающих конституционный строй. Надоели всякие бунтовщики типа Кличко, Тигнибоков, Арсенюков, содержащихся на деньги Запада. Проголосуйте, пожалуйста, Георгий. Запускаем наше электронное голосование. Если в нынешних украинских событиях ваша симпатия скорее на стороне властей, тогда позвоните по телефону 660-06-64. Если же скорее на стороне украинской оппозиции, тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы симпатизируете, ну и, соответственно, желаете победы в нынешнем противостоянии украинским властям, 660-06-64. Если вы за украинскую оппозицию, тогда 660-06-65. Мы с вами и в прямом эфире сможем это тоже обсудить. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю радио «Эхо Москвы».
Более того, вы по нему уже выступаете в прямом эфире. Как вас зовут? Давайте познакомимся.
Звать меня Михаил, я из Тулы звоню. И хочу сказать одно, что то, что сейчас происходит в Киеве, их ожидает эту страну плохие события. Даже погода там испортилась, и будет все хуже. И то, что происходит, это неконтролируемое властью вот эти инциденты до добра не доведут. И еще одно хочу сказать. Неужели другие государства, которые хотят развалить Украину, Россия ничем не может помочь Украине в этом отношении, чтобы другие государства не влияли на Украину.
Михаил, а почему другие государства не должны влиять на Украину, а Россия должна вмешаться? Я не очень понимаю.
Вмешаться для того, чтобы другие государства не допускали вмешательства.
А почему другим государствам нельзя, а России можно?
А Россия вообще туда не вмешивается.
Нет, вы говорите, Россия должна, что должна Россия сделать, чтобы другие государства не вмешивались? Соответственно, Россия должна сама вмешаться.
Нейтрализовать другие государства, чтобы они туда не оказывали свое влияние, чтобы не спонсировали деньгами тех, кто хочет развалить это государство. Это же повторение уже не первый раз, и от изменения власти нам не надо, чтобы у нас на границе стояли базы НАТО, которые будут совсем их ракеты на подлете к любой точке России. Вот это главное для нас сейчас. Не дать развалить Украину, не дать сменить ту власть, которая сейчас в Украине.
То есть вы на стороне Януковича?
Я не на стороне Януковича, на стороне порядка.
Но порядок в данном случае олицетворяет президент и подчиненные ему правоохранительные органы. Мне кажется, тут логическая цепочка довольно ясная и простая. Спасибо большое, Михаил. Благодарю вас. Кстати, Тульская область, это же ближе, чем к Украине, чем Москва-то. Совсем недалеко от границы. Понимаю обеспокоенность. Не хочется, чтобы в 100 километрах стояла натовская военщина с ракетами, нацеленными на Михаила. Понимаю ваши переживания. Идет электронное голосование. Если ныне в украинских событиях вы симпатизируете скорее властям, как Михаил, позвоните 660-06-64. Если вы на стороне оппозиции, тогда 660-06-65. И еще один телефонный звонок. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Эхо Москвы.
Да, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Я по поводу Януковича и киевских событий.
Как вас зовут?
Алексей.
Откуда вы, Алексей?
Я на стороне, конечно, Януковича не потому, что он президент. Это Янукович, а потому, что он президент. Такой беспредел они устроили. Расстрел власти. Я имею в виду милицию у них, наверное. Это Веркут. Во-первых, беспорядок устроили в центре. Это, я к вам в квартиру приду и начну вас там гнобить.
Алексей, а может быть, Киев это все-таки как раз квартира киевлян, тех граждан, которые и стоят на баррикадах в том числе?
Какие граждане стоят, извиняюсь. незабитые фашисты, националисты, и же с ними. Вот,
а кто там фашисты, Алексей?
А, кто фашисты?
Угу.
Ну, кто угрожает жизни с тем, кто там рядом живет. Вы представьте себя просто там, с Лусем, рядом. Я, например, не очень хочу. Я-то Бурьель...
Ну, возможно, там сложно жить, наверное, рядом с этим, знаю, с этими баррикадами. Только я не понимаю, фашизм здесь при чем?
Нет, я согласен, сложно. И у нас сложно. И в России сложно. А еще где-то сложнее. Там в Китае, может, еще сложнее. Но власть должна сохраняться конституционно. Не то, что я захотел. Я сейчас приду и буду. Я хочу лучше жить. Дайте-ка я у вас отниму вашу жену, ваш сундучок с деньгами.
А разве там что-то подобное происходит, Алексей?
Будет происходить, не волнуйтесь.
Да нет, я как раз переживаю. Хочу, чтобы этого не было. Хочу, чтобы был мир, порядок, соблюдение законности.
Да, да. Переживать-то мы можем, но уже захват идет государственных учреждений. Вам не напоминает 17-й год, когда постреляли полицейских, ребята-революционеры с крыш, а потом вырезали полстраны.
Алексей, скажите, а вас не смущает, что это как раз Янукович и его партию регионов обвиняют в антиконституционных действиях, когда в нарушении процедуры они тогда в Раде приняли вот этот пакет репрессивных законов?
Понимаете, я насчет пакета полностью согласен. Власть должна себя защищать, любая. Даже вот в 2017 году...
Но при этом законы-то должны соблюдаться, я имею в виду, а они нарушили порядок принятия этих документов.
Да, и это я с вами согласен. Закон должен соблюдаться. Ребята вышли, митинговали правильно, я с ним согласен. Не нравится, митингуй. Но когда начинают нападать на власть и разорять государственные учреждения, власть должна действовать. Вот Боря Ельцин, хотя я его не люблю, он сразу расстрелял Белый дом.
Ну как вы по-свойски его вспоминаете, Боря Ельцин, наверное, хорошо знакомы были.
Да, и
точно. Алло, алло, алло. Алло, Алексей, пропал наш слушатель. Но мы хорошо поговорили, 3 минуты 12 секунд в прямом эфире с Алексеем. Возвращаемся к СМС-сообщениям, смотрим, что здесь. Я за мир, бандюганы, отморозки и лодыри устраивают беспорядки. Симпатии, конечно, к властям украинским нет, но в данном случае я за власть, пишет Рита. Неподписанные сообщения пропускаем. Федор. Слава великим защитникам свободы и Майдана, которые противостоят карателям и тирании Януковича. Надо как-то погуманнее, что ли, решать все вопросы, предлагает Светлана. Жалко всех, кроме нациков. Слушайте, покажите мне нациков, фашистов там где-нибудь на баррикадах. Я вот не видел, не слышал их там. Может быть, им слова не дают, может быть, стесняются их показывать. Даже когда вот наше, кстати, государственное телевидение рассказывает о новостях и уже откровенно, просто по факту называют их экстремистами и фашистами. Там коричневая угроза расползается по Украине. Но вы покажите хоть какое-нибудь фашистское действие, чтобы я, естественно, как антифашист по своим взглядам, мог бы это оценить, естественно, это возмутиться по этому поводу. Покажите, ну, хоть что-нибудь. Кусочек маленький. Ну, маленького фашиста украинского найдите одного. Ну, слепите, сделайте сами. Ну, продемонстрируйте народу, чтобы мы повозмущаться могли. Не на пустом месте. Сергей из Магнитогорска. Мои симпатии на стороне Украины и обе стороны конфликта вызывают брезгливые ощущения, так как очевидна импотенция политической воли. Сергей, мне кажется, есть в этом парадокс. Вы пишете, мои симпатии на стороне Украины. Но вот эти обе стороны, это и есть Украина. А кто там еще есть? Молчаливое большинство, которое, как и у нас, отсиживается по домам и не хочет ни во что вмешиваться, и не хочет ни на что влиять? Такая Украина вызывает особую симпатию. Тем, которым на все наплевать, лишь бы не трогайте нас? Почему на нашем ТВ, не знаю, не могу ответить за телевидение. Я Олеся из Лимассола. Остров Кипр, там тепло, наверное, солнце. Я всей душой за оппозицию. Янукович, беда и должен уйти. Не надо говорить про гражданскую войну, это не так. Эта власть воюет со своим народом. Ну, Олеся, это и есть гражданская война, пусть даже на ограниченной территории. Я однозначно не поддерживаю Януковича, пишет Илья из Екатеринбурга, но и оппозицию, перешедшую к антиконституционным действиям, тоже уже поддержать не могу. Тревожно, очень тревожно за Украину. Мы с вами в прямом эфире, это утренний субботний разворот на эхе Москвы. Телефон прямого эфира 363-3659. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, эхо Москвы, да?
Да, вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Это хорошо. Леонид Тула.
Мы тоже очень рады, Леонид.
Вы знаете, я целиком на стороне оппозиции. Я считаю, что украинцы сейчас отстаивают не только свою свободу, но в какой-то мере и нашу российскую.
А мне кажется, тут вы заблуждаетесь, Леонид. Если на Украине победит оппозиция, уверен на 100%, у нас тут станет еще холоднее, и гайки будут закручены еще покруче. А мне кажется, они наоборот вредят нам с вами.
Нет, я думаю, что победа сейчас, победа Януковича, это будет в какой-то мере победа Путина. Это мое мнение. И усилит его влияние как здесь, так и, так сказать, на международной арене полностью. Поэтому сейчас он, так сказать, сейчас власть наша отмалчивается, большей части. События это особо не комментирует. Потому что я считаю, что она понимает, что детонатором вот этой ситуации, детонатором этой вот развития такого трагического, явились именно это иезуитское, ну не иезуитское, скажем так, а вот это вот предложение вот это Украине, от которого Янукович, так сказать, не смог отказаться.
Леонид, а вы не разделяете опасения вашего земляка Михаила, который звонил чуть раньше? Он считает, что в случае победы вот этих оппозиционеров Украина станет членом НАТО, рядом с вами, там, недалеко от Тулы, разместятся базы натовские, и ракеты будут на нас нацелены.
Вы знаете, меня не пугает приближение НАТО сюда абсолютно. Вот. Я думаю, что, так сказать, как НАТО присутствует в Литве, как она присутствует в Латвии, в Польше. Я не думаю, что, так сказать, стратегически что-то изменится, будет присутствовать в Украине.
Mm-hmm.
И для России, для сейчас, видите, знаете, так сказать, технический прогресс настолько далеко зашел, что без разницы, 100 километров ближе там или там 100 километров дальше находится там база их. Поэтому я не считаю, что угроза безопасности России как-то возрастет в связи с этим.
Окей, тогда другой аргумент. Среди тех, кто стоит на баррикадах, кто уже несколько месяцев занимает Майдан, много вот этих пресловутых фашистов, нацистов, которые везде по Киеву хотят развесить портреты своего кумира Бандеры и так далее. Они вас не пугают, эти люди?
Вы знаете, я честно говоря, не очень, так сказать, ну не буду обманывать, я не очень разбираюсь, так сказать, в национальных течениях Украины, но я вот не наблюдаю, по крайней мере, ярых националистических проявлений именно там ультраправых каких-то сил в Украине. Я вижу обычных людей, обычных, в том числе из восточных областей, пострадавших большинство из восточных областей Украины. В Киеве. Я не вижу, чтобы это была оголтелая националистическая толпа. Мне это не видно. Вот даже если посмотреть на наше официальное, официоз наш, там, телевидение, вот, прессу, там даже они не могут найти доказательств явно того, что это ультранационалистические движения. То есть это там какой-то правый там переворот. Я вижу народ, я вижу женщин, я вижу мужчин уже в возрасте. Да, есть, конечно, молодежь, как всегда, она наиболее активная часть населения, потому что люди стремились жить в Европе. У них мечта была. Вот. Я не наблюдаю, что это именно фашистское восстание, как у нас сейчас все это подается.
Вы очень романтично настроены, Леонид, но все равно большое вам спасибо за этот разговор. Благодарю. Город Тула сегодня очень активен. «Я за Евромайдан», пишет Александр. «Янукович не контролирует страну». Не подписан или теряется имя человека, поэтому я это пропущу. Курс ясен, и Украину в Европу Януковича в другое место одобряет. Марк из Москвы. Татьяна считает, что и те, и другие хотят денег и власти, используют для этого наивных, но горячих юнцов своих сыновей-то держат подальше от Майдана, а чужих не жалко, считает наша слушательница. Адик из Казани пишет. Вчера друг сообщил из Одессы, что идет штурмовать здание МВД. Неужели дошло и до них? Частично я с ними. Но вот чтобы только без жертв. Хочу пожелать украинским националистам излечиться от комплекса неполноценности. Окей, Саша из Питера, ваше пожелание прозвучало. Напоследок хочу процитировать один текст. Минувшим днем известные украинские ученые, деятели искусства, медики, юристы, педагоги, журналисты обратились к согражданам с открытым письмом. Они объясняют свою позицию. Прочитаю. Украинская власть пытается представить ситуацию как погромную деятельность участников экстремистских праворадикальных организаций, неофашистов. Мы – умеренные люди, мирных профессий, разного этнического происхождения, живущие в разных регионах. Мы не симпатизируем праворадикальным организациям, не говоря уже о членстве в них. Мы не считаем, что коктейль Молотова или бросание камней могут быть инструментами отстаивания своих ценностей. Несмотря на это, мы заявляем о солидарности с теми, кто сегодня вынужден применять эти инструменты. перейти к радикальным средствам выражения своей позиции. Участников протеста вынудила политика украинской власти, которая пренебрегает интересами граждан, игнорирует их взгляды и использует насилие против мирных демонстрантов. Здесь большой текст, полностью включая имена подписавших украинских интеллектуалов, можно найти на сайте polit.ru. Ну а в завершение нашего разговора итоги голосования, который был очень активным. Спасибо всем, кто принял в нем участие. 42% слушателей «Эхо Москвы» из числа нашей утренней аудитории в нынешних событиях на Украине скорее симпатизируют властям. Большинство, 58%, на стороне украинской оппозиции. Конечно, я думаю, что как бы ни голосовали, очень многим хочется, наверное, большинству, почти всем, чтобы там было все более-менее мирно, чтобы не было больше в Киеве новых жертв, да и в других украинских городах тоже. Ну, по крайней мере, лично я бы очень этого хотел. Это был утренний субботний разворот на «Эхе Москвы». С вами сегодня, 25 января, был Владимир Варфоломеев. Всего доброго.
Разворот.